Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
27 мая завершилось 40-дневное празднование Воскресения Христова. Это событие называется «Отдание Пасхи». Накануне и в сам день торжества в Христорождественском кафедральном соборе митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение пасхальным чином. В Вознесенском храме Рязани 28 мая встретили престольный праздник. 5 лет назад в Большом спальном районе Рязани Дашково-Песочни начались работы по возведению храма святителя Василия Рязанского. Сейчас строительную площадку уже не узнать. В рамках нашего выпуска мы расскажем вам о том, что на сегодня уже удалось сделать. В неделю седьмую по Пасхе церковь вспоминала отцов первого и всех семи Вселенских соборов. В этот день в Христорождественском соборе Рязани состоялось архиерейское богослужение.
«27 мая завершилось 40-дневное празднование Воскресения Христова. Это событие называется «Отдание Пасхи». Накануне и в сам день торжества в Христорождественском кафедральном соборе митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение пасхальным чином. До отдания каждое воскресенье, кроме недели второй по Пасхе апостола Фомы, на вечерне пелись стихиры Пасхи «Да воскреснет Бог, Пасха Красная», а также пасхальный канон «Воскресение день», и ежедневно всякая служба начиналась с пения или чтения тропаря «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Песнь в честь воскресшего Христа, воскресения Христова видевшая, светилен Пасхи плотью уснув, хранят в себе дорогие верующему сердцу слова о великом торжестве и торжеств. Так ясно совершается по празднеству воскресения Христова 39 дней. Это совершенно небывалое торжество. Накануне Вознесения Господня, когда совершается отдание Пасхи, а богослужение идет по пасхальному чину, священнослужители выходят в центр храма, звучат пасхальные песнопения. Литургия совершается при открытых царских вратах в знак того, что своим воскресением Господь открыл двери рая для людей. Эта же служба является одновременно и предпразднеством Вознесения Господня, поэтому третий канон полагается уже этому важному событию церковной истории. В христианстве существует традиция переосмысления событий наиболее важных праздников. Это обычно происходит на 8-й день после торжества, но в случае с Пасхой и Воскресением Христовым на 40-й. Такая традиция появилась еще в IV веке. Все 40 дней воскресший Спаситель пребывал на земле. Он не раз являлся ученикам Матери Божией, и вот пришло время Вознесения Господня. Накануне Церковь еще раз предлагает верующим прикоснуться к пасхальной радости, вспомнить самое дорогое, что у нее есть.
Мы говорим «Христос воскресе», и в этих словах наша радость о том, что Господь нас не оставил, что Господь воскрес. Господь нас не оставляет не только в этой жизни, но не оставит и нас за порогом вечности. И всякий день, всякий час мы видим подтверждение этих слов, подтверждение нашего упования. Христос воскрес, и смерть проходит мимо. Не только смерть вечная, но и смерть, которая подстерегает нас, каждого человека, за каждым углом.
Несмотря ни на что, праздник Светлого Христова Воскресения наполнен ликованием и радостью, подобной которой нет на земле. Христос – победитель смерти и ада, и всякий, следующий за Ним, становится сопричастником этой победы. И она была и останется главной, неприходящей ценностью для человечества. Эта победа имеет значение не только для какого-то определенного народа, но для всех жителей земли. В день отдания Пасхи митрополит Марк завершил свое обращение к верующим главными словами, когда-либо звучавшими в земной истории человечества – «Христос воскресе».
Будем благодарить Бога за эту пасхальную радость, неизреченную пасхальную радость, этот великий дар, который каждый из нас, который посещал храм в эти непростые пасхальные дни, получил в этом году. И будем ждать праздника Пятидесятницы, праздника, который напоминает нам о Духе Утешителе, посланном Христом Спасителем по отшествию Своем на небо. Христос воскресе!
С этого дня православные христиане перестают приветствовать друг друга фразой «Христос воскресе, воистину воскресе», как это было весь пасхальный период. На следующий день Церковь встречает одно из 12 самых великих событий – Вознесение Господня. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Центр христианской веры – это праздник Воскресения Христова, Пасха. Но с воскресением Спасителя дело строительства Церкви не закончилось. Еще одним важным шагом на пути к спасению всего человечества стало Вознесение Христа на небо. Это одно из главных событий священной истории. В этом году православные христиане вновь переживали его 28 мая. В этот особый для всех верующих людей день в Вознесенском храме Рязани встречали престольное торжество. Праздник Вознесения Господня необычный. Его лейтмотив – это разлука, то есть грусть. Но смысл его – это радость. 40 дней воскресший Спаситель был на земле со своими учениками. Он являлся им, учил и проповедовал. Апостолы знали, что такая радость не будет вечной. Спаситель сам предрек разлуку. И вот настал день, когда Господь заповедал своим апостолам не отлучаться в ближайшие дни из Иерусалима и ждать другого утешителя – Духа истины. Затем все вместе они вышли из города на гору Елеон. По пути Христос рассказывал об устроении своей церкви на земле. На вершине горы Спаситель разъяснил апостолам, в чем будет их главное предназначение. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Затем Иисус благословил всех учеников, и дальше апостолы стали свидетелями необыкновенного чуда. Господь начал подниматься от земли, и светлое облако скрыло его от всех взоров.
И это самое завершительное событие видели ученики его, апостолы. Он им обещал, уходя на небо, что пошлет им утешителя, Духа Святого. Эту ипостась Святой Троицы, которой они пока еще с ней не были знакомы. И только когда Дух Святой сошел на них, они стали нести свое апостольское служение, распространяя веру Христову по всему миру, основывая Церкви Христовую.
Очень величественно звучит праздничное величание, которое в краткой форме отражает суть происходящего. «Величаем Тебя, Живодавче Христе, и почитаем, еже на небеса с пречистою Твоей плотью божественное вознесение». Величание поет духовенство храма, находясь в самом центре церкви, перед праздничной иконой. Пение величания подхватывает хор, а затем и все молящиеся. После Вознесения видимое земное присутствие Христа сменилось Его невидимым пребыванием в церкви. Евангелист Лука пишет, что ученики поклонились Христу и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Разлука обернулась торжеством, надеждой для всего человечества, началом строительства церкви земной. Ее столпами предстояло стать апостолом. Церковь учит, что Спаситель опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После чего, как сказано в Святом Писании, настанет жизнь будущего века, то есть другая, вечная жизнь. Вознесение – это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к преображению, к восхождению, вознесению ввысь, вслед за Господом в Его Царство.
Господь нам обещал, что будет всегда с нами, а мы всегда ли с ними? Вот зададимся таким вопросом. Всегда ли мы помним даже, просто помним? Память Божия – это очень важная вещь. Находясь даже мысленно с Богом, Господь уже имеет возможность нам помочь, уже возможность нам как-то нас поддержать, научить, направить. Но если мы отворачиваемся от Бога, забываем о Нем, как же Господь тогда нам поможет? Как же тогда Он будет рядом с нами? Поэтому это взаимное действие.
На русской земле любили посвящать вновь возводимые храмы и монастыри празднику Вознесения Господня. Одна из самых известных и старинных вознесенских церквей находится в центре Рязани. К этому шедевру зодчества XVIII века ведет одноименная улица. Церковь Вознесения Господня сама словно возносится, воспаряет над окружающими домами. Она заставляет поднять глаза ввысь, еще раз проникнуться радостью о воскресшем и вознесшемся Спасителе. Ведь Он возвел человеческое естество от смерти к нескончаемой жизни на небе. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Пять лет назад в большом спальном районе Рязани Дашково-Песочни начались работы по возведению храма святителя Василия Рязанского. Сначала строители углубились в землю. В огромном котловане должен был появиться не только фундамент, но и цокольный этаж с крестильным храмом. Посвящение этого Дома Божьего уникально в своем роде и символично.
Цокольный храм, икона Матери Божией Муромская. Это моление святителя Василия Рязанского. В России, в Рязанской области, нету в честь нее храм. То есть есть у нас наш святой святитель Василий Рязанский, которому все просим, молимся, который вся и всем управляет в Рязани, в Рязанской области, с которым мы обращаемся с различными просьбами и получаем и исцеление, и прошение, и все просимое. А он непосредственно молился, просил Матерь Божию.
Святитель Василий Рязанский – угодник Божий, чьими молитвами во многом живет Рязанская земля, и один из самых известных и значимых людей в истории края. Однако Дома Божьего, посвященного ему, где каждый рязанец смог бы особо помолиться покровителю нашей земли, в городе не было. И пять лет назад верующие просили посвятить проектируемый храм именно этому святому. Район вокруг нового Дома Божьего растет вместе с ним. Типовые многоэтажки, конечно, строятся быстрее. Ведь у храма проект не то что типовой. Такого больше не найти, по крайней мере, в современности. Он воссоздает облик древнего Спасского собора Старой Рязани. Что такое пять лет для такой работы? крайне малый срок. Но даже не зная о нем, многие жители и гости района замирают с восхищением, созерцая сложные архитектурные формы храма, выросшего уже до уровня 9-го этажа соседских домов. Растет словно чудом, и без чудес тут и правда не обойтись. Сколько раз необъяснимым образом устанавливалась погода, необходимая для тех или иных работ на стройке. Как искренне и горячо откликались люди, в свободное время приходя вязать арматуру, носить кирпичи и делать другой посильный вклад в возведение храма. Стороннему наблюдателю видны только ошеломляющие изменения в облике Дома Божия, но скрыт титанический труд, который там идет ежедневно. Неотлучно, живя стройкой, пребывает, вникает в каждую деталь и сам трудится настоятель протоиерей Александр Гривин. Храм еще не достроен, а у батюшки уже скопилось немало историй, связанных с ним. Например, с царскими вратами, которые сейчас установлены в храме.
В 2005 году здесь, на территории, был временный храм. И было такое время, когда мы начинали служить, над головой было небо. И вот эти вот царские врата мы сняли с деревянного храма, и вот, с которым мы служили на Антиминсе с помощью Божией. Вот. И сейчас они переносятся с деревянного храма в этот временный храм, чтобы потихонечку начать богослужение.
Добрых и светлых моментов в летописи строительства немало. Впрочем, с такой же улыбкой батюшка рассказывает о моментах, которые радостными изначально никому не показались. Например, об опалубке, лопнувшей под весом более 5 тонн бетона.
8 часов утра у нас происходит заливка, мы начинаем заливать. И тут идет прорыв бетона. Опалубка треснула и ушло 2,5 куба бетона. Это где-то 5 тонн. Веса. Звоню проректору по учебной части, отцу Дионисию. Я говорю, вы не можете помочь силами студентов, семинаристов. И как раз пришел второй кран, потому что один кран был занят на заливке, а этим краном мы спасали тот бетон, который образовался протечка. Доска не выдержала, отодвинула. Приходится, на что уж крепко делаем, двойная палубка и все. И бывают все равно такие моменты.
С помощью Божьей, по молитвам святителя Василия Рязанского, тянется к небу храм. В каких единицах измерения можно оценить то, что сделано, и то, что еще предстоит? В машинах с кирпичом, еженедельно по 1-2 приезжающие на стройку, в людях свободное время, тратящих на помощь храму, в их молитвах – все это часть процесса. И процесса, к сожалению, не дешевого. Впереди заливка сводов – это ключевая из многих задач, чтобы к зиме храм был укрыт, и в нем можно было осуществлять внутренние работы и молиться. Пока в храме царствует временная тротуарная плитка, нужная, чтобы не было бетонной пыли, кирпичная кладка и сочно пахнущая древесина. Но отец Александр уже сейчас видит в безликих пока стенах будущую красоту этого уникального здания церкви, когда все будет достойно облика Дома Божьего, когда вместо ведерка с песком для свечей будут стоять настоящие подсвечники, а вместо бумажных образков – храмовые иконы. Тогда все многочисленные верующие, живущие окрест, смогут возблагодарить Бога, собравшись на общую молитву в храме. К слову, одновременно сделать это смогут 2000 человек. Будущий храм, расположенный на площади 4000 квадратных метров, станет настоящим центром духовной жизни. Здесь хватит места и на школу, и на просветительский центр, и на многое другое. Но пока впереди немало трудов, и поэтому главное, чтобы продолжала твориться молитва о благополучном завершении строительства и не останавливались работы, участие людей в этом общем деле. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В неделю седьмую по Пасхе церковь вспоминала отцов первого и всех семи Вселенских соборов, семи столпов церкви, утверждавших верное понимание учения Христа Спасителя. В этот день митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Еще апостол Павел предупреждал верующих о том, что со временем появятся волки, желающие похитить словесное стадо Христово. Он говорил также, что среди верующих появятся лжеучители, люди, искажающие здравое, правильное христианское учение. И эти слова не замедлили сбыться. Для борьбы с угрожающей распространяющимися ересями в церкви стали созывать Вселенские соборы. Как таковые, они упоминаются с апостольского времени. Но те из них, что получили наименование Вселенских, являли полноту церквей той эпохи. Таких соборов было семь, и они представляли собой становление церкви, ее догматов, определение основ христианского вероучения. Важно, что в этих догматических вопросах церковь никогда не брала выше авторитета мнения одного человека, руководствуясь соборным разумом.
На соборах всегда звучала формула: «Изволюся Духу Святому и нам». То есть епископы, собравшиеся на конкретный собор, воспринимали себя не столько как носители голоса или мнения своей паствы, но как выразителями мнения Святого Духа, который их и собрал. И в этом отличие, принципиальное отличие церковных соборов от любых других собраний и органов, принимающих те или иные важные решения.
Первые два Вселенских собора были в IV веке, следующие два в V, два в VI. На них преодолевались учения ересиарха Ария, монофизитов, иконоборцев и приверженцев других лжеучений. Был сформулирован символ веры в краткой форме, содержащий основные положения христианской веры. На соборах утверждались непреложные истины православия, догматы, а также каноны, то есть правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни. В эпоху мученичества христиане видели, кто и как борется с церковью, но семя христианства, как показало время, лишь умножалось в мире. Ереси и расколы уже не были подобны борьбе язычества с христианством. Это, по сути, была борьба дьявола и человека, когда церковь словно пробовалась изнутри на прочность. И инструменты для этой борьбы против веры и церкви находились, к сожалению, в сердцах самих людей.
Встречались люди, которые извращали богооткровенную истину, о чем и говорит апостол Павел. Почему это происходит? От страстей, греховные страсти и прежде всего гордость, непослушание, превозношение, чуждое, нецерковное влияние – все это разрушает и веру, и разрушает церковную жизнь. Поэтому самое главное для нас – это хранить веру. Веру, которую мы воспринимаем как веру отцов, веру апостольскую, веру учителей церковных, веру, которую исповедовали и наши деды, и прадеды.
Вселенские соборы обычно собирались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, когда волнения в христианском мире ставили весь православный народ перед выбором. С 4 по 8 столетия продолжалась совершенно особая эпоха, когда вырабатывалось учение Церкви, формулируемое под водительством Святого Духа отцами соборов, великими учителями Василием Великим, Иоанном Златоустом, Афанасием Великим и другими. Церковь выстояла в невероятных условиях и испытаниях, и православие восторжествовало. По сей день и в будущем догматические и канонические решения признанных семи Вселенских соборов обязательны для всей Церкви. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о том, как часто в нашей жизни мы путаем такие понятия, как дерзость и дерзновение.
Господь наш Иисус Христос, взойдя на гору Фавор, преобразился перед своими избранными учениками. А в это время под горой другие ученики пытались совершить исцеление бесноватого юноши. Они пытались поступить так, как творил сам Господь. Пытались дерзновенно изгнать беса из больного юноши. Но не смогли. И оказалось, что вместо дерзновения они пытались дерзко изгнать духа и потерпели крах. Господь, спустившись с горы, помог больному и изгнал демона. Он сказал, что сей род изгоняется только молитвою и постом. То есть действия учеников, которых Господь называл друзьями, не всегда приводило к определенному результату. Когда-то они могли совершать чудеса исцеления, а когда-то у них не получалось. Мы видим порой, что среди нас, христиан, тоже есть подобная дерзость. Мы часто говорим, что мы молимся, мы просим, мы надеемся на Бога, что Господь не попустит, Господь не допустит, Господь сохранит и оградит. А как узнать, это дерзость или это дерзновение? Мы нередко слышали о том, как люди, которые говорили, что Господь не допустит им заболеть, в итоге заболели. Господь смирил их. Оказалось, что эти слова, преисполненные, казалось бы, дерзновения, на самом деле были обычной дерзостью. Мы говорим порой громкие слова, не думая о том, а что Бог-то об этом думает? Опыт христианских подвижников учит смирению. Одни многие вещи не дерзали выражать публично, говорить о том, что Бог их защитит и за них заступится. Они считали себя людьми грешными и убогими. И Господь эту их дерзновенную молитву услышал и исполнил. Будем помнить о том, что наша точка зрения – может не совпадать с мнением Бога о нас или о конкретной ситуации. Будем меньше говорить и больше делать. Смиряясь и молча, молиться и просить Бога в тишине сердца, не привлекая внимания людей, но привлекая внимание Бога к нашей боли, к нашим страданиям и к страданиям наших ближних.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!